Я вас категорически приветствую. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какими судьбами в Питере?
Форум северо-западный экономический.
Что там?
Выступать заставили.
По каким вопросам?
Там перспективы экономического развития России. Сначала выступала председатель комитета питерского по стратегическому планированию, по-моему, так называется. Потом еще один человек, потом я. О перспективах.
В интернетах представлены две точки зрения. Первое. Нам кранты, ничего не светит, развития никакого нет, мы в предсмертных корчах бьемся на полу. Другие, наоборот, какой-то космический взлет, вообще небывалый, экономика развивается какими-то зверскими темпами. Где правда?
Я, может, плохо знаком с интернетом, я не очень понимаю, где вы нашли вторую точку зрения.
Есть и такие.
Да. Есть, да? Значит, вот когда Улюкаева еще не повязали, он выпустил прогноз.
Угу.
Там базовый сценарий плюс и какой-то фантастический. Так вот, по базовому сценарию, если все как идет, вот как идет сейчас со всеми рассказами о том, что фантастика, к 2030 году мы должны войти в число беднейших стран мира. Это не я, это официальное Министерство экономического развития России.
Сильно?
Нет, а это, наоборот, это не сильно.
Это открыто говорит или скрывает?
Это был официальный прогноз Министерства экономического развития.
А чем объясняет?
Конъюнктура ценовая, нефтяная, обстоятельства всякие.
А что предлагает? Какие-то пути выхода есть? Нет?
Я это министерство называл Министерство печальных прогнозов, потому что вместо конструирования национальной экономики они занимались хоть при Грефе, хоть при Улюкаеве, подозреваю, к сожалению, что и теперь будут, в основном печальным констатированием и плюс распродажей всего, что можно продать, то ли налево, то ли направо. Башнефть отсюда-сюда, затем Роснефть, еще как-нибудь. Это все не имеет отношения к конструированию эффективной экономики. Но, к сожалению, ничего другого они пока не делали.
А это зависит от конкретного человека, который стоит у руля? Или это все так заточено под это?
Вот по Льву Николаевичу Толстому, да? Вроде как некая объективная реальность. А Кутузов лишь к ней прислушивается, да? Вот. Льва Николаевича Толстого уважаю. Если бы смотрел на Россию со стороны, из Норвегии, угу, может быть, даже согласился бы с его точкой зрения. Но если вы в своей семье и видите, что все катится не туда, вы же не согласитесь с тем, что это просто так объективно. Вы же начнете бороться, сражаться. Я исхожу из того, что те, кто внутри, особенно те, кто обречены какими-то полномочиями, они просто не имеют права стоять на позициях, ну, типа объективно. Они обязаны искать решение. С моей точки зрения, вообще, если прозвучал публично такой прогноз, как основной, исходный, базовый, он же называется базовый прогноз, это вообще чрезвычайное положение в стране должно. Все должны собираться и напрягать весь мозг. Что делать? Что делать? Интеллект весь собирать, штаб, мозговой штурм, что угодно еще, что делать? А ничего не происходит, все нормально. Как будто, ну так, может быть, что-то где-то подправим чуть-чуть.
А почему так происходит? Почему это никому не интересно?
Вот смотрите, значит, я там на форуме сказал, что я не являюсь главным разработчиком великих стратегий. Но мне важно вас, аудиторию, заинтересовать тем, что существуют альтернативные пути. Причем пути не маргинальные. Не то, что где-то за углом или на кухне сидят люди, что-то придумывают. Нет. Вот я являюсь членом оргкомитета Московского экономического форума. Это форум не политический, а содержательно, с точки зрения направления развития экономики, альтернативный тому, который здесь помпезно проходит каждый год, Санкт-Петербургский форум. Угу. Питерский форум – это форум начальников и крупного бизнеса, а Московский экономический форум – ну вот, чтобы было понятно, что не маргинальный, да, сопредседатели, ректор МГУ, как ни крути, первый университет в стране, директор Института экономики РАН, ключевой академический институт, который, в общем, председатель Ассоциации Содружества, это ростовский завод производства комбайнов, тракторов и так далее, то есть реальный бизнес. Вот сопредседатели. и под ними академическая наука, производственники, в том числе нашего Кировского завода, директор Серебряков, там масса, именно реальный сектор экономики. Значит, уже три года, три раза уже собирались, и плюс по направлениям и так далее. Но это как бы, это содержательная интеллектуальная научная сила. Отложили в сторону. В 2011, по-моему, году осенью вышел доклад, 11-12, не помню, Российской академии наук о стратегических планах, что нужно сделать в экономике, чтобы выйти на траекторию устойчивого развития. Ну, через некоторое время президент вновь избранный дал поручение, если помните, Российской академии наук под кураторством академика Сергея Юрьевича Глазева разработать, ну, еще раз с новых позиций, вот такую стратегию. Дал срок, а о результатах никто не слышал. Почему? Не потому, что академия ничего не подготовила. Академия подготовила. Готовили не академики где-то сидящие, готовили ключевые институты. Каждый институт – это сотни человек, специалисты, которые изучают в том числе зарубежный опыт и так далее. На встрече с президентом академик Фортов, президент Академии наук, года два назад, говорит: Владимир Владимирович, было ваше поручение, мы его выполнили, готовы доложить. Нет реакции. Вы спрашиваете, почему? Нет реакции, нет интереса.
Ну, то есть, по всей видимости, все идет так, как надо, или что?
Ну, меня спросили, может быть, президент прав? Я говорю, ну, президент прав, ему виднее. Но только если президент будет настаивать на такой своей правоте, очень быстро, вполне в пределах вот перспектив нашей с вами жизни, он перестанет быть президентом великой ядерной державы, имеющей место в Совбезе ООН и так далее. Дело в том, что невозможно, не развиваясь, не вкладываясь все силы в развитие, оставаться на передовом уровне конкурентоспособности. А современный мир очень жестко конкурентоспособен. Мы можем обсуждать, от чего зависит конкурентоспособность. От мудрости правителя, от частной собственности, от политического строя, от чего еще, да? Вот. А вы меня спросите, от чего? Я скажу.
От чего?
Вот в современном мире прежде всего от организации и уровня развития фундаментальной науки. Прежде всего от этого.
К чему, естественно, привязано образование, да?
Я хочу сказать, что вот мы с вами почти ровесники, да, мы видели, что в Советском Союзе были свои потрясающие достижения и свои недостатки. Особенно во всем, что связано с бытом, уютом, ширпотребом. Много вкладывалось в большую науку, образование, в оборонку. Я сам в оборонном институте тогда работал, да? И постепенно многое стало демонстративно неконкурентоспособно. А что было и оставалось до самого конца абсолютно конкурентоспособным на самом высоком мировом уровне? Было что-то такое?
С моей точки зрения, война и космос – это главное, что у нас получалось хорошо.
А чем они были обеспечены? Уровнем развития фундаментальной науки.
Да.
Даже вот я работал в прикладной науке. Это СНИС, это здесь не так далеко. Это благодатный институт, центральный, университетский и так далее. Мы работали в прикладной, правда, оборонной науке. С прикладной наукой в Советском Союзе под занавес уже были серьезные проблемы в части передачи разработок промышленности и в части передачи военных наработок в гражданский сектор. Да? То есть не было нормального механизма передачи, коммерциализации и так далее. Да? Но к организации фундаментальной науки в Советском Союзе никто не мог предъявить никаких претензий. Она действительно была на самом высочайшем уровне. Что произошло дальше? Смотрите, вы меня не спросили, но я сам перевел на то, что меня сейчас заботит больше всего, уж простите. Да? Потому что я понимаю, что лиши нас фундаментальной науки, это приведет к катастрофическому снижению общего интеллектуального и научного фона. Знаете, как все устроено? Вот есть фон, а на нем всплески. Угу. Для того, чтобы были всплески вот на этом уровне, надо, чтобы фон был такой. Угу. Если фон снизим до сюда, то и всплески будут только вот до сюда. Так вот, значит, основой, основ в современном мире, вот чем мы отличаемся от Нигерии, от Ботсваны, там, от чего угодно еще, мы отличаемся прежде всего остатками, доставшимися нам от Российской империи, затем от СССР. В СССР то, что было заложено в Российской империи, фантастически было поднято. Уровня фундаментальной науки по всем основным направлениям. А дальше четверть века. Сначала фундаментальную науку просто держали в положении дистрофика. Но ей было не привыкать, ее не удалось убить таким образом. Я приведу пример, он такой, вот, знаете, из личного, вот есть теория, а есть личная практика. Я учился в ЛТИ Ульянова Ленина, знаете, да, институт электротехнический. Я учился на факультете кораблестроительном, корабельное электрооборудование и автоматика. Но я знаю, что у нас была такая одна 28-я группа. После первого курса со всего института, не только с факультета электронной техники, со всего института собирали в эту 28-ю группу самых выдающихся. А тех, кто не вытягивал, потихоньку перебрасывали в 27-ю. По окончании института 27-я шла работать преимущественно на ЛАМО мастерами изготавливать перископы.
Угу.
Рублей на 450 под занавес СССР на огромную неплохо, зарплату.
Неплохо, да.
А 28-я группа элитарная, дружная, шла в физтех и МНИОФ, потому что их с первого курса учил академик уже тогда, под занавес 70-х годов. Алферов был уже тогда академик, он их учил с самого начала, они все дружно шли к нему туда в физтех на 115 рублей. Это было в чем-то несправедливо, в чем-то неправильно, что их так низко держали. Но, с другой стороны, это были фантастические энтузиасты. И этим объясняется, что даже попытка уничтожать науку путем держания в дистрофическом состоянии, это не привело за четверть века к тому, чтобы она была полностью уничтожена. Не привело. А что происходит дальше? А дальше, увидев, что больной все еще теплится и умирать не хочет, значит, я просто, чтобы была ясность, приведу два примера. Далекий 2010 год. Совместная статья Беглова-Гуреева, это российская экономическая школа, ректор российской экономической школы, выпускной которой за год до этого посетил Обама лично, персонально.
Это знак.
То есть тесно интегрировано. Да. Так вот, Беглый-Гуреев вместе с Ливановым, который потом стал министром, написали жесткую статью с наездом на Российскую академию наук, что это плохо, не то, не так и так далее. Ладно. И тут же через некоторое время, плюс-минус, в «Коммерсанте», сейчас в сети можно найти эту статью, интервью с человеком, который занимал должность руководителя программ организации под символическим названием «Американские советы по международному образованию», который затем стал проректором у Ливанова в Московском институте Столисплава. И в заголовок интервью вынесена прямая речь этого О'Коннора. Если бы я был царем и богом, я бы упразднил Российскую академию наук.
Ну, им-то она ни к чему, по всей видимости.
Им-то она ни к чему. Но только кто упразднял Российскую академию наук уже вот только что в 2013 году? Не О'Коннор, а наши власти. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вот мы можем быть недовольны теми или иными академиками, теми или иными институтами, теми или иным. Мы можем выявить уголовное преступление, что кто-то где-то не так потратил деньги.
Бывает.
Не туда направил имущество. За это жесточайше карать, и я буду аплодировать. Каждого, кто деньги не туда, имущество не туда, неправильно использовал землю, карать жесточайше, только аплодисменты. Но когда вместо того, чтобы карать тех, кто их пестуют и поощряют, потом говорят, о, а Академия наук-то плохо обращается с своим имуществом. А давайте-ка мы ликвидируем Академию наук.
Вы же видите, что творится, да?
В Академии наук прошли настоящие конкурентные выборы президента Академии. Конкурировали всемирно признанные ученые. Академик Фортов выиграл выборы у нашего земляка, Нобелевского лауреата Алферова. В прямой конкурентной борьбе. Это оба равны великие, признанные всемирно физики. Да? Ну, Алферов еще и Нобелевский лауреат. А его не утверждают. Месяц идет, два, не утверждают. А знаете, в какой день его утвердили?
В какой?
В день принятия в Думе в первом чтении закона о ликвидации Российской Академии Наук.
А зачем? Ликвидировать?
Ликвидировать? Так нет, О'Коннор что написал в 10-м далеком году? Если бы я был царь. Что написали, о чем мечтали американские программы, американские... Забыл, как назвать правильно организацию. В общем, совет, американский совет по международному образованию. Uh-huh. О чем он мечтал? Ликвидировать Российскую Академию Наук. Российская Академия Наук – конкурент. Вот мы сегодня выступали на конференции между, перед предпринимателями. Малый бизнес всякий. Хорошие ребята, инновации. Это все замечательно. Точно так же можно собраться в Нигерии, инновации. Вот так заправлять картридж. Этак. Можно какой-нибудь тепловизор иначе повернуть. Это все здорово, это нужно, это молодцы, инициативные ребята. Но это все имеет смысл только если это вот на таком огромном базисе, фундаментальной, собственной, фундаментальной, затем еще и прикладной науки. А если базис выбивается, вы через некоторое время становитесь жалкими просителями у тех, у кого этот базис есть. Так вот, еще раз, принимается закон в первом чтении о ликвидации Российской Академии Наук. После чего группа всемирно признанных ученых, как российских, так и зарубежных, так называемые зарубежные члены Российской Академии Наук, пишут публичное письмо с протестом и предупреждением, что в новую вашу Академию мы не пойдем. Мы члены 300-летней Российской Академии Наук, а не того, что вы хотите слепать вместо нее. После чего в закон вносятся правки не ликвидация, а реорганизация. Вот сейчас мы живем в период реорганизации РАН. В чем она заключается? Вот что такое академики? Вы, может быть, слышали, что президент уволил людей, которые, там, вопреки его запрету, стали академиками. Слышали, да?
Да, вообще слышал.
Негодяи, да? Да? Нехорошие люди. Как они смели ослушаться? Это скандал в Российской Академии Наук?
Наверное, нет.
Подано было скандал в Российской Академии Наук.
Но если их приняли в Академию Наук, то в том числе и там, наверное, нет.
Если вы своим сотрудникам строго предпишете к Болдыреву на чай не ходить, а они пошли. Это скандал у Болдырева или у вас?
По большей части у меня,
да. Естественно. Так скандал в Российской Академии Наук или в администрации президента и ФСБ? Где скандал-то?
Я бы сказал, что и там, и там.
А я бы сказал, нет. Разбирайтесь со своими сами, не здесь, не в Академии, а там у себя в администрации. Это первое. Второе. А вообще, какие правовые основания? Если кто-то злоупотребил должностным положением, липовый академик, так ты его персонально накажи. Раскрути уголовное дело, что он злоупотребил, сказал, не выделю бюджетные деньги, пока вы меня не изберете в академике. Так? Ведь там же, смотрите, вроде как Фортов типа мог. Что Фортов мог? Фортов, избранный президент Академии наук, он не может сказать академикам, не голосуйте за этих. Это первое. Второе. Заниматься наукой или госслужбой. Стоп. А избрание в академию – это не назначение на должность. Избрание в академию – это признание прежних научных заслуг. От того, что ты стал академиком, у тебя не появляются должностные обязанности, отвлекающиеся от госслужбы. Угу. Если ты настоящий ученый был до госслужбы, и тебя признали еще выше, если в этом не было злоупотребления должностным положением, если тебя не по дружбе, не по родственным и так далее, имеешь право. С чего это вдруг такое жесткое наступление на вообще-то права человека? Имеешь право быть академиком. Имеешь право, если тебя признает научное сообщество. А если научное сообщество поставлено в положение, когда оно вынуждено лебезить перед начальником, то давайте посмотрим, кто его в такое положение поставил.
И что вот, за начальник?
А вот смотрите, да. Вот реформа Российской Академии Наук. В чем она заключается? Значит, существуют финансируемые государством академические институты. Деньги на науку выделяются государством. А кто решает, что нужно делать? Вот в прикладной науке, в которой я работал все время, все очень четко. Профильные министерства, ведомства дают задания. Скажем, мы занимались подводным флотом. Да? И нам были прямые задания от заказчиков, от того же там ЦНИ, Крылова и так далее. Мы должны были разрабатывать там переходные процессы в электронных системах, технических диагностиках и так далее. Здесь задания сугубо прикладные, и здесь власть лучше всех знает, что нужно делать. Правильно? Власть, ее там структуры. А фундаментальные науки как? А во всем мире и в Советском Союзе было совершенно иначе. Вот есть академическое научное сообщество.
Которое само определяет.
Выделены деньги на фундаментальную науку. И никакой чиновник не может, потому что он чиновник, он не имеет отношения к перспективам развития мировой науки. Вот академическое сообщество оценивает перспективы и решает, чем приоритетно надо заниматься, и распределяет деньги между институтами на приоритетную разработку. А когда вмешивается государство? Когда вдруг выясняется, что как это было с атомными делами в середине 20 века, оказалось, что какие-то разработки оказались столь серьезные, определяющие конкуренцию, в том числе и военную, что по всему миру вдруг стали засекречивать. Вот тогда вмешивается государство, это дело тоже засекречивает, и соответствующая структура ученых переводит уже в другой режим работы, уже, извините, в шарашки. Но будем говорить не о том, что там заключенные, а что специальный режим, что это такого масштаба секреты, что они не должны утечь ни при каких обстоятельствах. Да? Я имею в виду, что фундаментальная наука, она принципиально иначе устроена. Так вот, в чем реорганизация Российской академии наук? Над академией поставили ФАНО, Федеральное агентство научных организаций. Под предлогом того, что они плохо управляют имуществом, надо, чтобы чиновники управляли имуществом. Мы с вами возражаем? Нет.
Ну, если толково,
но только что записали в законе. В законе ведь не написали, что ФАНО, правительство и далее будут управлять имуществом. Они написали полномочия собственника. А разница понятна?
Ну да.
В чем были трудности приватизации по Чубайсу в 90-е годы? В том, что подлый, нехороший, ортодоксальный прокоммунистический парламент, это я в кавычках говорю, а если перевести на нормальный язык, защищающий национальные интересы парламент, не утверждал программы приватизации, по которым команда Гайдара Чубайса норовила пермские моторы отдать. Пермские моторы, двигатели для космических кораблей, для самолетов, в том числе военных, отдать под контроль НАТО, американцам контрольный пакет, там, Калужский турбинный завод, турбины для атомных подводных лодок, отдать под контроль НАТО. Это я перечитаю только то, что было отдано. Угу. Так вот, парламент отказывался утверждать такие программы приватизации. Слышали что-нибудь про залогу кредитные аукционы, в результате которых возник олигархат? Кто? Это не была приватизация. Почему? Потому что парламент не пропустил включение этих объектов в программы приватизации. И для того, чтобы обойти парламент, стоящий на защите интересов общества, вынуждены были организовать заведомо притворные сделки. Я это описывал в своих книгах. Когда сначала берут государственные бюджетные деньги, 700 миллионов долларов, кладут на счета банков, угу, тут же объявляют, что нам не хватает денег, и у этих же банков берут в кредит, но давая им под залог стратегические предприятия, Норильский никель, ЮКОС и так далее. Угу. И так далее. Вот. Да? Так, ушел далеко от мысли. Простите, так мне важно было привести это пример, чтобы показать, что происходит с собственностью, когда на ее защите не стоит представитель общества. В двух вариантах. Либо ему лишили этого права, либо если представитель общества карманный, ручной. Угу. Так вот, даже на случай, если завтра, не дай бог, будет настоящий парламент, который в случае чего не даст приватизировать, куда хочу, полномочия собственника забрали у общества, которое представляет парламент, и передали правительству в отношении всего имущества Российской академии наук. То есть в законе, вы можете проверить сами, теперь записано, что правительству передано полномочия собственного правительства, а дальше его, соответственно, уполномоченному органу, Федеральное агентство научных организаций. Это означает, что без публичной дискуссии, без включения в программу приватизации, они сами своими решениями могут брать и продавать это имущество, дарить, отчуждать любым способом. Вроде как мы за этим видим алчный интерес. Ну, представляете, в Москве, в Питере сколько ценнейших особняков, не просто зданий, а особняков с огромными территориями, почему бы их не прихватить? Да, это одна сторона. Если бы дело ограничилось только этим, это было бы еще плохо, но ничего. Ситуация намного хуже. Значит, Федеральное агентство по научным организациям набрали менеджеров-финансистов, к науке никогда никакого отношения не имевших. Вот руководители этого агентства – это менеджеры и финансисты. Но им в ведение передали не имущество РАН, а научные учреждения, институты. То есть теперь задание институтам дает не академическое сообщество, какую науку надо развивать, что делать, в микро-макрофизику, там, вот чем заниматься. Нет. Теперь чиновники Федерального агентства по научным организациям дают задания, вырабатывают критерии оценки научной деятельности. Знаете, по каким критериям они оценивают научную деятельность? Значит, они спускают вниз преимущественно финансово-хозяйственные критерии. требует, чтобы научные учреждения фундаментальной науки привлекали внешних спонсоров.
Это же безумие. Фундаментальная наука, а не об этом.
Понимаете, вот если выражаться очень деликатно, я бы сказал, на грани измены и предательства. Еще и еще раз. Все, за счет чего нас в мире сколько-нибудь сегодня признают, это наш ракетно-ядерный потенциал. Точка. Без него с нами может сделать то, что с Ливией, Сирией, Ираком, Югославией. Без проблем. Ни у кого рука не дрогнет. Абсолютно. Значит, чтобы было ясное понимание. Я разговариваю с своим другом, с которым вместе работали в оборонном институте. В 90-е годы он уехал за рубеж. Там, в США живет. Там, детей вырастил. И что-то обсуждаем с природными ресурсами. Он не автоматом, не думая, что он говорит что-то такое особо, говорит, нет, ну вопрос принадлежности природных ресурсов конкретному государству, это вообще вопрос спорный.
Какая прелесть, а?
Я обращаю ваше внимание. Мы же должны понимать, в каком мире мы живем. Не какие-то алчные ястребы где-то в НАТО там отдельно не напасли нам на Россию. Нет, все совсем иначе. В обществе разлито сознательно брошено представление о том, что несправедливо, чтобы конкретное государство, например, Россия, ну, это примерно как если бы сказали, вот воздух над нами только наш, поставили стенки и никому не даем дышать. Да, это вот у них примерно так. Как это может, что природные ресурсы принадлежали одному государству, оно имело бы право ограничивать доступ других государств к этим природным ресурсам? Земной шар один. То есть вообще нам надо понимать, что если мы не будем на самом высшем уровне конкурентоспособны не только за счет прежнего советского задела, но за счет новых достижений самой передовой, фундаментальной и прикладной науки не хуже, чем у США, то через некоторое время будет найдено новое эффективное оружие, которое позволит им не пойти на нас агрессивно войной, а просто прижать нас как взорвавшихся, необоснованно удерживающих общее достояние в своем кармане. Надо же сидят собака на сене, ни себе, ни людям. Вот если понимание, что у нас не будут отнимать наше, они пойдут, чтобы просто ну, взять свое.
Свое-то.
Не будет никакого антивоенного движения, это будет естественно нормально. А как же этих взорвавшихся не окоротить нас? То есть я так подробно об этом говорю, потому что я вижу, какая создана компания. Рассказывается о том, что Академия наук выросла в 3 раза по сравнению с Советским Союзом. Какой ужас, да? А кто ее увеличил в 3 раза? Была высшая Российская Академия наук. В ходе реформы к ней присоединили сельскохозяйственную академию прикладную, которая всегда котировалась ниже, медицинскую академию. Чтобы академик медицинской академии стал академиком Российской Академии наук, это он должен был еще очень много вырасти. Это Академия фундаментальных наук, а это прикладные, сугубо прикладные. В Советском Союзе не все было прекрасно. К сожалению, в Советском Союзе в некоторых сферах, которые связаны с жизненно важными услугами, будь то модные туфли или лечение, пошло довольно здорово постепенно разлагаться. И проблемы со взяточничеством при поступлении, в том числе в медицинские вузы, были и под занавес СССР. Позже, году к 10-му, они приобрели такой масштаб, что в момент, где-то году примерно в 10-м, да, 12-м, во 2-м Московском медицинском институте в какой-то момент по результатам приема оказалось, что все 100% принятых – мертвые души. Это был такой скандал совсем недавно, вот лет 5 назад. Все 100% принятых – мертвые души. Для чего? Для того, чтобы те, кто видит, что все занято, пошли в другие, этих потом отчисляют как не представивших оригиналы документов и набирают уже кого хотят за любые деньги. Понятна схема?
В таких масштабах как-то потрясающе.
Я вам рассказываю факты. То есть это та сфера, которая, к сожалению, я не хочу дискредитировать медицинское сообщество. Медицинское сообщество – огромное количество подвижников до сих пор, которых, к сожалению, в силу коммерциализации медицины заставляют быть живодерами и душегубами. Сейчас заставляют. Страховые вот эти организации, паразитическая прослойка между государственным финансированием и лечебным учреждением поставлены фонды вот эти страховые, медицинские. Это абсолютно паразитическое звено, абсолютно лишнее. но они предъявляют к медицинскому учреждению финансово-хозяйственные требования. Значит, но надо трезво понимать, что медицина в некоторой части, в элитарной, ну, представьте себе, что не отдаст человек ради того, чтобы спасти жену, детей,
да, отдаст,
себя,
знаешь, да.
Был элемент существенного материального меркантильного разложения. Академия медицинских наук тем, что называется кумовство, была заражена изначально значительно выше, чем все остальное. Что они сделали? Наши власти. Они слили три академии, теперь объявляют нам, какие гады, раздулись в три раза.
Угу.
Да еще и смотрите, у них какое кумовство. При том, что все кумовство по линии той Академии медицинских наук, которую присоединили к основной. Но поэтому ликвидировать основную. Понимаете? Ну, я бы назвал это все низкая провокация. Но реализуются мечты американских советов международного образования. Таким низким подлым образом. Понимаете? Значит, я почему об этом говорю? Потому что это основа основ. Как бы мы ни занимались малым бизнесом, большим бизнесом, Газпромом, Роснефтью, Башнефть, Роснефть или Газпрому, это все личные алчные интересы, не имеющие никакого отношения к стратегии развития России. К стратегии развития России имеет отношение совершенно другое. Первое. Пестовать, лелеять, сохранять, вычищать криминальные элементы, если кто-то не туда землю или имущество потратил, в аренду сдал и так далее, да? Вычищать каленым железом, но пестовать и лелеять тех, кто занимается фундаментальной наукой.
Безусловно. А сами-то почему молчат?
А вот тоже интересно. Смотрите, как работают наши средства массовой информации. Состоялось заседание, посвященное стратегии научно-технологического развития России. Серьезный вопрос?
Куда уж серьезнее.
Узнали ли наши люди что-нибудь о стратегии научно-технологического развития России?
Я лично не.
Ничего, ноль. Да. Потому что средствам информации ничего об этом не рассказали. А о чем они рассказали? Они рассказали о скандале в Академии наук, как строгий президент выговаривает академику Фортову, зачем вы это сделали, зачем вы избрали моих чиновников. Но он отвечает, но они прошли все процедуры, что он может ответить? В Академии наук нет авторитарного правления. Академик Фортов, всемирно известный физик, не может сказать: академики, не избирайте этих. А ты кто такой? Ладно, но ведь было заседание, посвященное стратегии научно-технологического развития. И там выступал этот академик Фортов. От имени Академии наук. У него был подробный доклад, и он есть в сети. Его можно прочитать. Это не старенький дедушка ни о чем лепетал. Уж простите, всемирно известный физик обращался к президенту и говорил о том, какие проблемы, что нужно делать и какие фундаментальные дефекты в той реорганизации РАН, которая продолжается. Вы любите говорить неприятные вещи начальству?
Да как-то нет.
И академику Фортову, наверное, тоже было очень тяжело и неприятно говорить президенту неприятные президенту вещи. А он набрался мужества и говорил. Стенограмму прочитайте. Она есть в сети. Значит, он это все изложил, но мы об этом ничего не узнали. Вместо того мы узнали, как строгий президент выговаривает какому-то странному человеку, который что-то вот неуверенно говорит в ответ.
Вот явно виноват.
Мы только что слушали послание президента.
Угу.
Вот отставим президента в сторону. Любим, не любим, у всех разные отношения. Возьмем весь этот зал. Вот лиши этих людей должностей. Кто они будут завтра?
По-разному.
Кто их будет помнить? 90% лиши их должности – ноль. 90%. Нет, они нормальные люди, может, семьянин, может, какой-нибудь свой бизнес, но помните, знать их никто не будет.
Нет.
Они не внесли никакого вклада в мировую культуру, науку и так далее. А академик Фортов внес. Внес. И те люди, которым вот так вот легко выговаривать, они, может быть, не такие пламенные ораторы, как мы с вами. Они, может, не способны вот так под камеру все это с таким, извините, обоснованным возмущением рассказать.
Ну, не
они по другой
другие.
Части. Да. Они по другой части. Но я-то не внес вклады в мировую науку, а они-то внесли. Вот ведь. И нельзя допускать, чтобы с ними так разговаривали. Еще раз. Хотим развиваться. Первая основа – фундаментальная наука. Пестовать, лелеять, вкладывать деньги. А вы знаете, какие деньги вкладываются в науку?
Нет.
А я вам расскажу. Послание президента. Из цифр на науку прозвучала только одна. Напомню. Дополнительно 3,5 миллиарда рублей на дополнительные гранты молодым ученым. Здорово.
Ну, нормально. Если не знать, сколько молодых ученых, то неплохо, наверное.
Если не знать, что одному только Чубайсу на Роснано было выделено 150 миллиардов рублей, а потом еще столько же госгарантий. Где результат?
Кстати, а там есть какой-нибудь результат? Нет?
Не имею права клеветать. Берем отчет из счетной палаты, уже новый, нынешний, лояльный президенту, власть и так далее. Но она не может, ведь нельзя цифры представить наоборот. Сплошной минус. Подчеркиваю, не я говорю. Берете отчеты, приглашаете специалистов, зачитываете формулировки из отчета в счетную палату. Все становится ясно.
А может оно там в отдаленном будущем какой-то взрыв прибыли?
В отдаленном будущем лет 5 назад они предложили изменить систему статистического учета достижений в области нанотехнологий. Знаете, какие?
Нет.
Изменения очень простые. Как считать объем нанопродукции? Они предложили очень простую схему. Если в автомобиль «Жигули» вставляются нанофары, то нанопродукцию считать не по стоимости фар, а по стоимости автомобиля «Жигули». Как вам?
Какая прелесть.
Я ничего не придумал.
Я, честно говоря, из всего нанопроизводства видел только гражданин Чубайс демонстрировал какую-то мега-тряпку, которую приклеиваешь к опорам моста, и они становятся несокрушимыми. Все. Больше не видел ничего.
Это, видите как, вот я работал заместителем председателя Счетной палаты Российской Федерации. Я отвечал там за методологию, правовое обеспечение и так далее. Что мы делали? Мы делали так, что нельзя было кого-то просто оклеветать, дискредитировать, кого-то вымогать. Вот так и напишем эдак. Мы делали так, чтобы была процедура доказательной оценки фактов. Угу. Да? В этом смысле, к сожалению, Роснано, надо признать, при тех масштабах денег, которые были вложены, пока ноль. Другую цифру приведу. Сколько выделено вообще на всю фундаментальную науку в 2016 году? 130 миллиардов рублей.
Это много-мало применительно к...
А вы сейчас оцените. Ведь был же скандал с панамскими офшорами, слышали?
Конечно, да.
Через один только панамский офшор, по данным, которые пока не опровергнуты никем, которые были представлены международной группой, через один только панамский офшор Ралдугина... В результате сомнительных сделок с госкорпорациями нашими прошло ровно столько, сколько было выделено на 2016 год на всю фундаментальную науку. 2 миллиарда долларов. Это по нынешнему курсу как раз 130 миллиардов рублей. Ну так, вообще мы понимаем масштаб вопроса. Значит, может быть, надо не туда, а в фундаментальную науку закачивать? Чтобы самые талантливые физики, математики там, и так далее могли созидать. А вот все, что касается прикладной науки, это совсем другое. Там, да, там нужны механизмы коммерциализации, инновации. Это все другое. Там действительно нужно внедрять конкурентные процедуры. Но это другое. Но базироваться оно может только на той и на том фоне, который создается фундаментальный. Я давно, вот приходится давать какие-то интервью, давно не посвящал столько времени одной монотеме. Но поймите меня правильно, это, мне кажется, самое главное, что сейчас происходит. Либо мы все должны осознать, что Питер – интеллектуальная столица, там вузы, там все-все-все. Это все ноль, если дадим разрушить фундаментальную науку. Это все базируется на том байсе, который мы несем еще от Советского Союза. Это нельзя дать разрушить по рецептам американских советов международному образованию.
А как так получается, что их вообще слушают? Что это за люди стоят у руля, которые слушаются советов американцев? Безотносительно дружбы народов и всякое такое. Мы им зачем нужны, американцам?
Ну
вот говорят, они от нас за перестройку 2 триллиона долларов ушло в западную экономику. Я, кстати, замечу, никто не возмутился криками про ограбленный русский народ, про то, что это нечестные деньги. Они как-то замечательно к ним ушли. Наверное, им надо еще, я не сомневаюсь, и наши ресурсы дадут еще. Но это же не в наших интересах.
У вас же вопрос риторический, правильно? Он не требует ответа?
Или требует? Да я... Значит, не устаю поражаться, как это так ловко организовано.
Коль скоро снова возникает вопрос, я напомню историю. Две истории напомню сейчас, чтобы было правильное понимание, кто что делает. Вот у нас сейчас нет никакой избирательной кампании, я ни за кого не голосую, не агитирую. Да? Я три сейчас факта приведу, три, если можно. Вот есть у нас какой-то переломный момент в истории сейчас? Есть?
Не вижу. Ну, разве что военные все.
Ну, есть. Вообще-то тучи сгущаются. Вообще надо понимать, у нас три года кризиса, мы вообще падаем стремительно, экономически, социально падаем. Что-то нужно делать. Что-то делать можно только, если в созидательной основе здоровых, нормальных репутаций. Нельзя пойти за ложными героями, правильно?
Нельзя.
То есть, чтобы репутации были не наведенные пиаром, опа, сняли отлично, да? Там рекламируем пиццу, это лучшая пицца, да? А на основе того, что мы все-таки поднимаем, где настоящие герои? Адекватно ли они оценены обществом? С кого вообще людям делают жизнь? И так далее, да? Вот сейчас у нас тяжелейшая годовщина. Годовщина четверть века разрушению СССР юридическому, Беловежскому сговору. Помните то время? А как вы его помните? Были злодеи, которые рушили, а все остальные пытались им не дать, но как это было?
Лично я помню, что нас, и меня в том числе, да, настолько ловко оглушили пропагандой, что окружающие вообще не понимали, что происходит.
О, тогда вы оцените, почему я говорю о героях сейчас. Никто честно не говорил, что рушится страна. Все говорили о том, что сейчас переформатируем и сделаем еще лучше.
Да, да.
Беловежские соглашения, почти сразу после них создание СНГ. Это типа то же самое, только на еще более дружных, лучших основах. Беловежские соглашения в массе воспринимали как освобождение от ненавистного бюрократического партноменклатурного центра. Так ведь было. Депутаты Верховного Совета России дружно, почти единодушно ратифицировали документы Беловежского сговора. И их избиратели, в том числе здесь в Питере, их не осуждали за это, поддерживали. Но нашлось только 7 человек, которые осознали, что происходит, что это преступление. Нашлось 7 человек. Вы их знаете? Не знаете, наверное.
Если фамилии назовете.
От их имени единственный на заседании Верховного Совета России 25 лет назад выступил Сергей Бабурин.
Знаю, конечно, да.
Нравится нам с вами Сергей Бабурин? Не нравится. Совершал ли он после этого ошибки? Был ли в той партии, которая нам нравится? Это все не важно. Если мы сегодня осознаем, что было совершено преступление, сговор ради того, чтобы захватить власть, и чтобы над тобой никого больше не было, ради этого общество было обмануто, и нашлись люди, которые увидели лучше других, осознали, и рискнули выступить против, это не герои?
Герои. Ну, это вообще смертельно герои. Опасно.
Это и было смертельно опасно. А сегодня как это так? Мы все вроде осуждаем, но только те, кто тогда были против разрушения страны, кто выступил публично на заседании Верховного Совета, никак не награждены, не поддержаны, не представлены нам извините, с кого надо жизнь делать на самом деле, кому надо прислушиваться, авторитетом не являются, да? А все те, кто тогда дружно проголосовали «за», они все при почете, званиях, профессора, деканы и так далее. Это как мы в такой ситуации можем что-то менять в лучшую сторону? Никак не можем.
Ну, мне кажется, СМИ про это категорически ничего не рассказывают. Вообще ничего не рассказывают.
Ну, вы СМИ, вот я рассказываю. Другой пример.
Мы другие СМИ.
Президент нам рассказывал. Эх, как смешно это было, да? Это ж, он буквально до смешного, да, он так сказал, что при Чубайсе там агенты ЦРУ работали в госком обществе.
Да.
Да? Смешно?
Теперь. И то не всем, по всей видимости.
Если осознали, что это было преступление, то, может, надо вернуться к тому, что кто-то с преступлением тогда боролся. Жив человек Владимир Павлович Поливанов, который в 1994 году после Чубайса возглавил госкомимущество, пришел и своим постановлением изгнал агентов ЦРУ, советников с госкомимущества, после чего изгнали его. Он пожертвовал, он доктор наук, уважаемый человек, был губернатором, по-моему, Амурской области. Он ради нас, ради страны пожертвовал своей карьерой. Но теперь, спустя 25 лет, может быть, его надо вознаградить, если мы теперь осознали что-то, или нет? Нет, у него грудь не в орденах.
Ну, дело, наверное, даже не столько в орденах, сколько в адекватной оценке.
Во всем совокупности. Нам сейчас рассказали, как разложилась Академия наук, хотя пример в основном из Академии медицинских наук. Да, там сынки эти, там жены и так далее, всех в академии как-то протолкнули, свои по кумовским. Это все отвратительно. И это надо пресекать каленым железом, совершенно согласен.
Я помню, в Советском уголовном кодексе статья была.
Главное, что это как конкретные факты пресечь никакой проблемы. Легко, легко пресечь. Но почему нет такого же рассказа про родственников и жен всех ключевых высших должностных лиц? Причем как министерств, ведомств, так и «Газпромов», «Роснефти» и так далее, и так далее. Кто у нас сидит в банках вице-президентами? Все те же детишки, там по 20 с небольшим лет. Ключевые. Почему об этом нет такого же рассказа? Я хочу сказать, что вот управление... Вот вы управляете своей студией. Вы же управляете не путем формальных команд. Вы управляете путем создания разнообразной мотивации, где-то дружбой, где-то еще чем-то, где-то зарплаты. Вы создаете мотивацию делать общее дело. Но если мы хотим в стране делать общее дело, то мы должны в стране создавать нормальную мотивацию, чтобы вознаграждены были не сыночки по дружбе, значит, не взаимное интегрирование. Кто-то приходит губернатором, тут же сынок идет вице-президентом банка, а вице-президент банка идет вице-губернатором. Как у нас здесь в Питере, кстати, было. Так? Нет. Мы же должны создавать иную систему. Мы должны... Вот они, настоящие герои. Вот они, ненаведенные пиаром настоящие репутации. Вот из этих людей, которые свою карьеру положили на защиту страны, но не сдались, может быть, нужно делать совет по стратегическому планированию, что делать, куда двигаться и так далее. Так?
Было бы неплохо, да.
Ну вот. Этого пока нет. При всех чрезвычайно патриотических разговорах вот этого главного – создание нормальной системы, когда не Кириенки, ну вот судите сами, скажем, дефолт 98 года, комиссия Совета Федерации о причинах, обстоятельствах дефолта подробно расписывает, кто и что, в том числе Задорнов, Кириенко, Дубинин. Прямая рекомендация в связи с тем, что они сделали, никогда их больше не назначать ни на какие государственные должности, не подпускать к госимуществу. Что такое назначение Кириенко сейчас заместителем руководителя администрации по внутренней политике? Не плевок всем тем, кто, в общем, доказательно представил материал о том, что то, что человек делал, преступление.
А может, он исправился?
Причем, в том числе, корыстное преступление.
Может, он исправился?
Понимаете, в чем дело? Я бы сказал так. Вот есть такая русская поговорка. За одного битого двух небитых дают. Что она означает? Как ее трактовать? Трактовать ли ее так, что в интересах государства поставить на ключевой пост Кириенко, а не Поливанова? Так ее трактовать? Или трактовать иначе, что Поливанов, который был бит, но не сломался... Вот он и в следующий раз не сломается, поэтому можно назначить на ключевой пост. Как трактовать?
Ну, на мой взгляд, я простолюдин так высоко не...
А я кто?
На мой взгляд, вот там все закручено вокруг денег. Вот все вокруг денег. Если во главе угла стоят деньги, то и жена в замах, и сынок в банке, и все. То это же абсолютно нормально. Ну, а население, не будем скрывать, во многих аспектах принимает активное участие. Ему неинтересно. Оно само, вылезши наверх, потащит своих жен, детей. Это же нормально. Мы же всей семьей обогащаемся.
Я бы ответил так. Мы же говорим, что делать. Если мы растленные и разложившиеся, надо трезво понимать, все наши конкуренты будут и дальше нас очень поощрять в том, чтобы мы продолжали быть растленными и разложившимися.
А как же, да.
Потому что закончится тем, что мы просто отдадим им свою территорию. Нет, не может быть другого исхода у растления и разложения.
Папуасы и бусы.
Да, да, только так. То есть, либо мы должны осознать, взяться, сказать, ребята, стоп, давайте... Давайте награждать героев и гнать в шею, извините, поганцев. Давайте. Давайте истинную репутацию, а не наведенную. Давайте нормальное стимулирование созидательного развития. А дальше содержательный вопрос. Содержательные вопросы очень простые. Уже даже США осознают, что ВТО и открытая, абсолютно открытая торговля уже не в их интересах. Пока они были абсолютными лидерами, да, теперь Китай их обгоняет, догоняет и обгоняет. Уже они осознают, что им надо защищаться. Они уже становятся инициаторами сворачивания свободной торговли. А Россия что продолжает делать?
Зачем мы туда шли?
А ну, я был один из членов оргкомитета, одним из членов, как называлась организация, СТОП ВТО, на основе которой возник Московский экономический форум, альтернативной стратегии. Да? Вот. Зачем шли? Это замечательная история, не знаю, знают ли ваши слушатели. Знаете, как организовывалось присоединение к ВТО?
Большинство, скорее всего, ничего не знает.
Группа депутатов обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой о разрешении референдума по вопросу о присоединении к ВТО. Почему нужен референдум и нужен ли? Вот смотрите, у вас есть какие-то неотъемлемые ваши права. Например, право там, вырасти, ну, скажем, ваших детей, да, или внуков вырасти, жениться. Да? Это их фундаментальное право. Так? Вот в Конституции записан ряд неотъемлемых прав Российской Федерации. Это называется вопросы ведения Российской Федерации. В число таких вопросов относится таможенное регулирование. Это вопрос ведения Российской Федерации. Что такое присоединение к ВТО? Это не значит, что мы в этом году установим такие таможенные пошлины, а завтра другим. Нет. Это лишение Российской Федерации на необозримую временную перспективу права самой в своих интересах регулировать свои таможенные пошлины.
А какая от этого польза стране?
Отказ от суверенитета в вопросе, который в Конституции записан, вопрос ведения Российской Федерации. Стоит ли такой вопрос вообще-то вынесения на референдум? Наверное, стоит.
Ну, в общем, да. Да. А польза какая?
Вообще, я во время этой избирательной кампании был доверенным лицом одного из кандидатов. И не потому, что этот кандидат лучше, чем тот. Я ставил два фундаментальных вопроса. Ну, и кандидат согласился, он тоже их ставил, да? Первое. Нельзя лишать страну суверенитета без референдума. Вступать в ВТО, не вступать? Второй вопрос. Это во время референдума и будем спорить. Но нельзя взять и сдать просто решением власти. Второй вопрос, связанный с финансовой политикой. Не может быть финансовая власть независимой от всей системы государственной власти и безответственной. Та самая финансовая власть, которая нам рубль два раза обвалила не так давно, да? За это же никто не понес никакой ответственности. А мы вопрос об этом ставили и тогда, и 15 лет назад, когда я был членом Совета Федерации еще. Нет, 20 лет назад я был членом Совета Федерации. У нас ключевое разногласие было с Государственной Думой по закону о Центробанке. Мы были против такого Центробанка и такой финансовой системы. Да? Так вот, обращение в ЦИК. Референдум. ЦИК отказывает. Как вы думаете, на каком основании? Значит, то, о чем я говорю, можно найти в сети, потому что материалы вывешены. Есть запрос в Конституционный суд, ответ Конституционного суда. Одно из оснований заключалось в том, что нет всего пакета документов на русском языке. Граждане не смогут составить представление о том, что содержится...
Это меня напоминает ситуацию на Украине.
Нет, ну согласитесь, если нет документов на русском языке, действительно, как выносить вопрос на референдум? Но мы, естественно, ставим вопрос перед Конституционным судом. Если нет всего пакета документов на русском языке, то как можно...
поняли.
Нет, как можно выносить на ратификацию в Думу?
В Думе-то кто что понял? Там все знатоки иностранных языков.
Вот еще раз. Даже если они знатоки, вообще есть ли понимание, что у нас есть государственный язык?
Да.
Что такое международный договор России? Это документ, оформленный, например, договор России с Австрией. Это документ... Два аутентичных документа на русском
немецком.
И немецком. И никак иначе. И под обоими подписи обеих сторон. Так? Нам говорят, нет всего пакета документов на русском. Его действительно нет. Потому что присоединиться, да, к Марракешскому соглашению, а там целые тележки условий. Не на русском
мелким
языке.
Мелким шрифтом, да.
Не на русском языке. Надо понять. Вот предприниматели, которые были сегодня в том числе на форуме, они все заняты своим. Они правильно, они созидательные, творческие. Но надо же понимать. С каждой страной, членом ВТО, у нас соглашение о том, какие пошлины мы по этим позициям у нас для ввоза их конкурирующих с нами товаров, и какие пошлины у них для вывоза наших товаров к ним. Можно ли ратифицировать соглашение, не имея на русском языке вообще этих условий и всех оговорок, нюансов, особенностей? Ну, нельзя.
Конечно, нельзя.
Что отвечает Конституционный суд? Значит, там было несколько пунктов обращения. Конституционный суд вопрос о русском языке на этот раз проигнорировал. И все.
Подписывайте так.
Соглашения ратифицированы. Свой рынок мы сдали. Мы святее Папы Римского. Американцы уже собираются закрывать, а мы все еще держим открытым. Дальше санкции. Слышали, например, президент говорил, что ну, мы поддержим контрсанкции подольше. Хорошо это?
Плохо.
Нет. Вот есть плохо, есть хорошо, а есть как-то средненько. Я бы сказал, это средненько. Почему средненько?
Ответить.
Это лучше, чем плохо.
Да.
Плохо – это если все открыто, и для инвестирования, например, в свинокомплексы, то, что была свинина на шашлык, да, там для комплекса крупного рогатого, свинокомплексы – это быстрый цикл инвестирования, а крупный рогатый скот, молочное, там животноводство – это дольше цикл инвестирования. Да? Поэтому свинину курятину можно быстро, свинину, а это долго. Что для этого нужно? Для этого нужно не полгода, год, а для этого нужно… Ах, вы так? Не мы поддержим подольше, а государственная программа развития крупнорогатого там, животноводства. И чтобы было ясно сказано, на 20 лет вот такая-то протекция, поэтапно снижаемая, чтобы люди сейчас инвестировали большие деньги, создали мощную отрасль, а дальше постепенно начинали конкурировать, чтобы через 20 лет она была сведена, может быть, к нулю, когда мы будем сильнее всех. Угу. Ну, или на равную с другими. Правильно?
Конечно.
И так по всем ключевым отраслям, по которым мы хотим выйти на передовые позиции. Но этого-то нет. А типа мы еще чуть-чуть поддержим. То есть купи-продай, быстренько инвестируй на полгодика можно, а всерьез долгосрочно ничего невозможно.
Ну, то есть это в итоге все сказки о том, что у нас тут импортозамещение безумно развилось, и теперь некому назад прийти будет. У нас вот уже все свое.
Еще раз. Импортозамещение. Смотрите, вы приходите ко мне, я вам подмигиваю, говорю, ну, давай, я подержу еще полгодика.
Угу.
Только другим не говори. Это такое специфическое импортозамещение. Но это же не нормально, это не цивилизованно. Цивилизованно иначе. Закон Российской Федерации, двухглавый орел, печать, штамп. Ребята, всем, кто захочет это делать, на 15 лет вот с таким поэтапным снижением госпротекция. А чтобы не паразитировали, будьте добры, первые 10 лет, пока будет масштабная протекция, представлять еще полные доклады о себестоимости, чтобы вам держали рентабельность, скажем, 15%.
Угу.
Будете завышать цены, будем карать. Но и ниже 15, чтобы вы надежно могли финансировать. Ну, так нормально. То есть, с одной стороны, защитить, с другой стороны, не дать паразитировать на протекции. Правильно?
Ну,
всем, кто захочет. Тогда это не феодализм, а настоящий инструмент развития. Но этого нет. Значит, ключевые позиции. Еще раз, просто чтобы... Первое. Рынок. Рынок – основа основ. Создать свой масштабный внутренний рынок, если он правильно будет организован. Все, кто вокруг, те же казахи, белорусы, с удовольствием присоединятся к такому правильно организованному рынку, в котором ясна перспектива на десятилетия вперед. Можно надежно инвестировать, успеть получить свою прибыль, успеть владеть технологии совершенствовать и так далее. Первое – рынок. Второе – финансы. Зачем вообще Центробанк нужен? Почему нельзя жить на долларах? Вот представьте себе, нет у нас рубля.
Так.
Вот можно жить доллары, евро в обороте, а почему нет?
Многие так живут.
Нет, в принципе, для чего нужен Центробанк? Простой вопрос. Не для того, чтобы гордо Россия, ура, вперед. Для чего Центробанк нужен?
Финансировать производство. Я думаю, только так кредит.
Он нужен только для одной ситуации. У вас нет денег, у меня нет денег. Это значит, я не имею права подстричь вам бороду, а вы не имеете права мне подстричь усы. У нас с вами нет денег, чтобы заплатить друг другу.
Угу.
А что происходит в такой ситуации? В нецивилизованной стране бартер.
Бартер.
Вы мне стрижете, да. А я вам ответ. А чтобы мы могли более сложные цепочки, все-таки нужно запустить какие-то расписки.
Угу.
Не имея долларов, тем не менее, мы должны как-то... Вот для этого Центральный банк, он должен дать нам этот инструмент. Значит, наш Центральный банк нам этот инструмент не дает. Он его дает ростовщику, который нам его дает на условиях совершенно неприемлемых.
Да.
Что в результате? В результате в своем последнем послании наш президент город доложил о том, как здорово мы справились, Центробанк, с кризисом и так далее. Банковскую систему сохранили. У банков в этом году будет прибыль в 4 раза больше, чем в прошлом. 700 миллиардов рублей.
Неплохо.
При этом ничего не сказано а прибыли в реальном секторе экономики. Для финансистов-ростовщиков вот эта игра в денежку, она самоценна. С их точки зрения мы все – это как бы стадо, которое надо стричь, доить, дать чуть-чуть и тут же стрелять обратно больше с процентом. Но это же средневековое, нецивилизованное представление о финансовой системе. Это паразитическое представление. Задача цивилизованного государства – паразитов стричь. Паразитов жестко вот так вот скручивать. Тогда механизм должен быть совсем другой. Мы можем спорить о том, как должно быть устроено в нюансах, но мы должны иметь один ясный итог. Он должен быть четко зафиксирован. Прибыль должна быть в реальном секторе экономики. Вот прибыль. Должно быть в реальном секторе экономики. А у банковского сообщества, ну, давайте договоримся о нормировании. Пусть у них будет, скажем, суммарно 10% от прибыли в реальном секторе. Вы согласны с таким подходом?
Конечно.
А что мешает его внедрить? Ничего не мешает.
Возможно, в банках свои.
Но только центральный банк, руководитель Центробанка, Национальный финансовый совет, совет директоров – это все финансисты. Если мы хотим развиваться... Мы должны совершенно иначе институционально организовать. Мы должны организовать так, чтобы центральным банком руководили представители реального сектора экономики. Представитель – это будет член совета директоров, члены финансового совета, неважно. Но контрольный пакет должен быть у ключевых национальных производителей из реального сектора. Потому что вот та ситуация, когда вся прибыль у банков, а у реального сектора ничего, это не невидимая рука рынка. Это совершенно искусственно создано. Вот вы создаете студию. Предположим, у вас чисто коммерческий проект. Вы накопили деньги, купили все-все-все. Вам нужны оборотные средства. У вас какая-то сумма все время будет в обороте. Что делает ростовщик, чтобы заставить вас пойти к нему за кредит? Он делает очень просто. Он просто периодически организует такой кризис, при котором обесценивает ваши оборотные средства. Раз кризис, два, три, нет у вас оборотных средств. Вы уже обязаны ходить к ростовщику. Вы теперь обязаны каждый месяц брать у него кредит, потом возвращать кредит. Вы уже работаете на ростовщика. Периодически, чтобы сильно нос вверх не поднимали, он снова обрушивает ваши оборотные средства тем или иным способом. Будь то банкротством банков, соответствующих, в которых лежат ваши деньги. Потому что ведь схема-то хитро придумана. Если вы кладете деньги на депозит, вам государство гарантирует страховую сумму некоторую. Да? Там 1,5 миллиона, грубо сейчас. Да? А если вы предприятие, то вам никто ничего не гарантирует. Вы играете в навязанную вами рулетку. Держать в ящичке, вот бочке деньги вы не имеете права. Вы обязаны пойти в этот или в этот банк и обязательно положить туда эти оборотные средства. Рано или поздно этот или тот банк обязательно статистически примет ко всему реальность. Периодически они рушатся вместе с оборотными средствами.
Отлично.
И что должен делать производитель? Снова идти в кабалу к ростовщику. Это же отработанная схема.
А кто такой
ростовщик? Схема... Ну, нет. Это придумали глобальные ростовщики задолго, может, за тысячи лет до нас с вами. Но только мы же живем в 21 веке. Если мы хотим строить созидательное, конкурентоспособное общество, мы должны, прежде всего, вот этого ростовщика-паразита. Вот так, первое – рынки. Второе – скрутить ростовщика-паразита. Национализировать банковский процесс. Процент. Да?
Угу.
Или регламентировать его. Десяток разных рецептов. Не будем спорить, какой. Но результат-то мы должны обеспечить один, чтобы прибыль была у реального сектора, а у банков за то, что они нас обслуживают, ну, пусть будет 10%. Я бы нарисовал вот такую схему. Представьте себе завод. Вот мы сидим в стенах бывшего завода. Да. Да? На заводе есть токари, слесари, начальники цехов, там все, вот те, кто работают, создают. А есть еще табельщики, счетоводы и бухгалтеры. И вот представьте себе, табельщики, счетоводы и бухгалтеры отделяются и организуют все так, что вам всем, извините, фигу, а все нам, табельщикам, счетоводам. Это же оно так и есть. Мы так устроили такой крутеж с вашими трудоднями в колхозе, что вам на трудодень ничего, а все нам. Но это же ситуация. Она и унизительная, и оскорбительная, и она абсолютно антистимулирующая. Она не стимулирует самых толковых, самых сильных, самых работоспособных идти в производственный сектор. Самые толковые и сильные должны идти крутить деньги и выжимать их из тех, кто еще умеет молотком стучать. Или, не знаю, считать что-то, рассчитывать траекторию полета корабля.
А в чем смысл? Ну, если эти люди, по идее, как я думаю, должны обеспечивать, ну, например, безопасность родной страны, которая обеспечивает только благосостояние.
Эти люди какие? Вы о чем?
А кто это такое придумывает?
Нет, еще раз, придумали придумали древние ростовщики задолго до нас. Если мы цивилизованное общество государства, мы должны осознать, в какой кабале мы находимся, и это дело решительно пресечь. Значит, что такое, что такое демократическое государство? Это не формальные выборы, игра там в то или в другое. Демократическое государство – это государство, которым граждане не позволяют манипулировать собой финансовым спекулянтом, вообще капиталу. У нас путаница социализм, капитализм. Что такое капитализм так? Капитализм вроде как строй, где капиталист может манипулировать всеми. Нам капитализм нужен? Нет. Нам нужно. Вот когда четверть, даже почти 30 лет назад хотели перестройки, преобразования, то для чего хотели? Тогда шутка была. По китайскому пути в сторону Швеции. Хорошая же шутка. Китайский путь – это значит реформы, дебюрократизация, да. Развитие инициативы и так далее. Что такое в сторону Швеции? В сторону социального государства, в котором независимо от того, кому принадлежит собственность, общество столь сильно, что не дает никому манипулировать собой. Смотрите, как интересно. Есть шведский социализм, есть французский социализм. Во Франции там чуть ли не больше половины собственности государства принадлежит. В Швеции почти ничего государству не принадлежит. Но и там сильное общество, которое не позволяет жуликам-манипуляторам в той или иной степени манипулировать ими. К сожалению, везде процесс разложения идет. Значит, как жуликам-манипуляторам пресечь сопротивление себе дееспособного общества? А давайте разбавим это общество пришлыми элементами, которые мы легче сможем манипулировать. И вот отсюда уже идеи, что нам не хватает рабочей силы, давайте завозить из-за рубежа. Ой, смотрите, какие бедники, права человека, мы обязаны принять всех из Африки, из Азии, они же хотят тоже, как мы, они имеют право, они будут такие же, как мы. Не будут.
Не будут, нет.
Это целенаправленная диверсия с целью разрушения дееспособного общества, противостоящего жуликам-манипуляторам. Что у них, что у нас, одинаково совершенно. Вот.
А как же общество сорганизовать? В моем понимании до таких вещей никто вообще не додумывается. Все у нас все время все крутится вокруг того, что о, какого-то гада заловили, о, еще одного губернатора там хвост прижали. О, смотри, 37-й год опять начался. Но это ж просто уголовное преследование особо взорвавшихся, а не какие-то структурные изменения.
Вы же мне не платите за участие в этой передаче. И на Северо-Западном экономическом форуме я выступал тоже бесплатно. Мы для чего все это говорим людям? То есть начинается порядок, начинается в голове, начинается с осознания сути проблем. Значит, есть много разных проблем. По Марксу главная проблема между трудом и капиталом. А потом оно все так преобразовалось, что главная проблема стала между финансово-спекулятивным капиталом и созидательным производительным, по выбору в том числе и так далее. То есть мир меняется все время. Паразит, он же может из одной шкуры перелезть в другую, в третью, в овечью, еще какую-нибудь. Mm-hmm. Паразит может лечь в бюрократическую шкуру. Ура, социализм, мы все вместе, только я бюрократ, вы все мне вот кланяетесь в ноги. Да? По-всякому же мы, то есть в любую шкуру можешь лезть. Общество должно как-то научиться не давать паразитам ни в какой форме над собой владеть. Не только потому, что мы жадные, не хотим, чтобы он ел много, а мы мало. А потому, что общество, несущее на своем горбу паразитов и, более того, дающее паразитам собой управлять, становится неконкурентоспособным. Одно дело, мы были бы маленькой Литвой или Эстонией, ну, неконкурентоспособные, ладно, ну, потихоньку будем жить, кому мы нужны.
Ну, куда-то
прям. А другое дело, когда у нас там львиная доля природных ресурсов, вообще земли, сконцентрирована на нашей территории. Ну, нельзя жить в иллюзии, что мы никому не нужны. Только отвернемся, и нас не будет. Прихлопнут как
мух. Практически всем нужны.
Ну, а раз так, значит, у нас нет возможности жить, как литовцы или там латыши. Нет такой возможности. То есть мы обязаны во что бы то ни стало вот собраться, когда осознать, что для того, чтобы быть конкурентоспособным, надо пресекать паразитизм в любой форме, строить созидательное общество. Не какое-то там постиндустриальное, а нормальное производительное общество, в котором поощряются те, кто что-то делает, что-то производит. Это все возможно. Для этого должны быть условия не хуже, чем у конкурентов. И вот за эти условия должна отвечать власть. То есть мы должны требовать от власти ни планов, ни лозунгов. Если вы сделали открытую экономику, сейчас она у нас все еще открытая, ВТО, мы сами приверженные ВТО, значит, будьте добры, чтобы кредитная ставка, лизинговые условия, транспортные условия, налоговые условия были не хуже, чем у конкурентов. Вот начинается с этого.
Ну, иначе работать невозможно.
А и невозможно. Поэтому и товары зарубежные. То есть, причем это главное требование абсолютно простое и ясное. То есть, тут не нужно каких-то высоких материй. Будьте добры, суммарные условия. Если один завод выпускает что-то плохое, виноват директор или собственник этого завода. А если все заводы в стране вот по этому направлению не конкурентоспособны, значит, власть проводит не ту политику. Очевидная вещь. Сегодня на конференции выступал представитель Siemens, наш русский. Ну, представляет здесь Siemens. Он рассказывал историю. Вот они пытались для каких-то двигателей, там, литейку, корпуса. И ни один завод не способен сделать соответствие с их требованиями.
У нас? Или...
Да, у нас здесь. О чем это говорит? Плохие директора и собственники заводов? Или что-то надо изменить в условиях для того, чтобы стало выгодно здесь сделать хорошую литейку, соответствующую международным требованиям? Все же просто.
Ну, комплекс причин, наверное.
Нет, нет, еще раз.
Комплекс начинает даже... Просто нет такого оборудования, нет специалистов, которые...
Нет. Еще раз, поймите правильно, ведь в этом смысле мир по-хорошему открыт. Я расскажу историю. Значит, уже сколько, 20 лет назад, да, была история, когда американцы добрые, ласковые, пытались взять все наши природные ресурсы под свой контроль оптом. Угу. Я писал эту историю подробно в своей книге, тогда уже в 2003 году вышла книга «Похищение Евразии». Вот просто взять под свой контроль оптом. Точно так же, как они сделали это позже в оккупированном Ираке. А я оказался в центре этой борьбы, был членом Совета Федерации. Значит, я был избран сопредседателем согласительной комиссии. От Думы сопредседателем согласительной комиссии был избран Сергей Глазьев. Мы быстро объяснили свою позицию, Глазьев стал нашим союзником. И дальше мы уже боролись не Совет Федерации, Дума, а те, кто за свою страну и за чужую. И нам удалось победить, я хочу признать, это очень важно, нам удалось победить. Тогда... Первому выборному Совету Федерации, на сторону которого по этому вопросу затем перешло и большинство Думы. Тогда это была преимущественно левая национально ориентированная Дума. Да? Защитили страну. Вот все, за счет чего мы 20 лет дальше жили, брызги от нефти. Это все только потому, что тогда первому выборному Совету Федерации удалось защитить интересы страны. Так? Мне приходилось много ездить, общаться, в том числе в Лондоне. Встречи с предпринимателями. Значит, они мне задают вопрос. Я эту историю тоже в книге описал. Угу. И сначала на встрече вопросы такие жестко провокационные, такие, да как, вы не хотите, чтобы на Россию пролился золотой дождь иностранных инвестиций? Я им отвечаю, ну, смотрите, вы представитель, вы с какой страны? Из Норвегии? Ну, вот вы же себя установили такой-то закон. У вас по этому закону там за все СРП отвечает национально неподлежащая приватизации компания, которая обеспечивает гарантированный заказ национального машиностроения и так далее. Все это рассказываем, все. Значит, так, они снова на меня наезжают, я снова отвечаю, что давайте, мы же хотим, как у вас. Мы хотим сделать, как у вас. Ну, это все закончилось. А потом уже более дружеское, типа фуршета, подходит ко мне человек. Ну, так он раза в два почти старше меня был. Мне тогда было 35, ему где-нибудь под 70, наверное. Поэтому он отечески хлопнул меня по плечу. И говорит, молодец. Правильно. Ну, вот через переводчика. Я, говорит, на вас, русских, удивляюсь. Вот мы, ведущие в мире... производители газоперекачивающих насосов. Угу. Если бы вы установили у себя законом планку на 20 лет, что никак иначе, кроме как построив у вас наш завод, мы к вам прийти не можем, готовую продукцию никак не можем, я бы объяснил своему правительству, смотрите, никак иначе в Россию прийти невозможно, поэтому давайте мы будем ставить свой завод в России, вы нам не мешайте. Но вы же так не делаете. Это был представитель компании Rolls-Royce, какой-то старший вице-президент или что-то типа того. У нас он известен автомобилем, вообще-то ведущий в мире производители авиадвигателей, газоперекачивающих насосов и так далее. Да? То есть я хочу сказать, что здесь нет бинома Ньютона, здесь все известно, как делать. Только делай, делай, еще раз делай.
А как же делать?
Но для этого нужна политическая воля. Это вопрос исключительно политической воли. Не сиюминутно что-то выторговать до сюда, а ставить жесткие, долгосрочные, заградительные барьеры. О чем была война между Севером и Югом США знаменитая?
Про хлопок.
Про хлопок. Не про негров. Не про негров. Не просто про хлопок. Точнее, она была про таможенные пошлины. Потому что Юг был заинтересован в том, что мы продадим на арабском труде полученный дешевый хлопок и привезем откуда-нибудь из Германии, там, из Англии, там, машины.
Угу.
А Север был заинтересован, чтобы встали мощные заградительные таможенные пошлины, чтобы развелось свое машиностроение, а за свободную торговлю мы будем выступать потом, когда мы станем самыми сильными.
Здорово.
Но это же базисные вещи, основы основ. Их нельзя не понимать. У нас до сих пор экономическую политику диктует высшая школа экономики.
Откуда
которая стоит...
Гуриев-то?
Нет, он из российской экономической школы убежал. Из высшей школы экономики у нас...
Замечательные люди.
Да. Из высшей школы экономики не устаю приводить этот пример. Все ли осознали важность инженерного труда сейчас? Все осознали. Ну, сейчас. Все ли осознали важность оборонки армии? Все осознали. Идете, съездите в Москву, пройдите по Бульварному кольцу. Увидите удивительное здание, шикарное здание, старые постройки. Написано, в этом здании учился герой Советского Союза генерал Карбышев.
Угу.
Знаете этого человека? Да?
Конечно.
Что там было? Где учился генерал Карбышев? Подходите, читайте вывеску. Высшая школа экономики. В высшей школе экономики учился генерал Карбышев. Военно-инженерную академию изгнали. Вот вообще в Советском Союзе на Бульварном кольце в самом центре стояла военно-инженерная академия. А здесь, в Питере, мой отец в 49-м году в парусиновых тапочках приехал из Волгограда в центр Ленинграда поступать в Дзержинку, в здание со шпилем. Морские офицеры должны были выпускаться вот в этом здании. Значит, это все изгоняется. Значит, теперь там, где учился генерал Карбышев, высшая школа экономики.
Полезнейшее заведение.
Значит, хотим развиваться поганой метлой. Я хочу обратить внимание, я не агрессор. Я не зашоренный ортодокс. Я самый экономист, в том числе, там, даже формальный кандидат экономических наук, да? Но хотим развиваться, хотим двигать страну вперед. Поганой метлой высшую школу экономики с Бульварного кольца из здания военно-инженерной академии возвращать военно-инженерную академию. Курсанты, офицеры военно-инженерной академии должны быть белой костью, высшей и уважаемой в стране. А вся остальная страна должна работать на что? На развитие, на инженеров, на врачей, на военных. И экономисты высшей школы экономики, которым можно поскромнее дать, должны обслуживать эту реальную экономику, а не выгонять тех, кто вот создавал славу Родине.
Ну, тут, так сказать, итоговый вопрос. Вот когда-то у нас был такой вождь Иосиф Виссарионович, при котором происходила масса как вещей хороших, так и вещей весьма и весьма нехороших. И нехорошие вещи объяснялись одним. Ничего не знал, ему не докладывали. Можно ли в нынешнее время что-то не знать и тебе чего-то не докладывают?
Если вы имеете в виду меня.
Вождя.
Я шучу, я просто тоже усатый. Вот смотрите, у меня специфическое отношение. Я же знаю Путина с очень давних времен. В интернете гуляет бумага за моей подписью. Как начальник контрольного управления президента на имя Авдина с просьбой до окончания расследования махинаций с металлами в Петербурге не давать Путину дополнительных полномочий и так далее. То есть я его знаю уже с 92-го года, как минимум, да. Поэтому мое отношение специфическое. Вот. Я в данном случае не хочу агитировать за или против. У нас сейчас нет выборов президента. Вот будут выборы президента, кстати, довольно скоро. Первое, мне бы хотелось, чтобы альтернативу Путину составили сильные самостоятельные люди. Таких в 140-миллионной стране очень много. Мне бы не хотелось, чтобы это было превращено в фарс, в результате которого, с одной стороны, Путин, защищающий страну, а с другой стороны, какие-нибудь подзападные шавки. И выбирайте между этим... Или вот этим ничего больше. Вот так быть не должно. Мне бы хотелось, чтобы выборы были такие, что был кандидат от одних национально-патриотических сил, от других национально-патриотических сил, от третьих национально-патриотических сил. Сравнивали бы репутации, действия и программы, и нюансы различий в будущей национально ориентированной внешней и внутренней экономической и социальной политике. Вот мне бы хотелось, чтобы было так. Сегодня, когда президентских выборов нет, мы все это говорим в расчете на то, что так или иначе этим президентом, если он захочет к нам прислушаться, или другим, на что политика менялась. Мы говорим в расчете на это. Если вы спрашиваете меня в лоб, конечно, я не верю, что не докладывают и ничего не знают. Но это всего лишь мое частное мнение, которое не имеет никакого значения. Важнее то, что мы говорили до того. Значит, мы не стоим на позициях «Путин, уходи». Это вообще не наше дело, да? Это будет дело во время президентских выборов, да? Предположим, вы популярный человек, вас призовут в доверенные лица. И вы не знаете, кому вас призовут и кому вы сами захотите пойти, потому что вы еще не знаете, кто будет баллотироваться. Может, будет такой молодой, сильный, мощный кандидат, который что-то сделал с нуля такое, что вы скажете, конечно, только к нему. Но еще раз, главное не дать превратить все это в фарс. Главное понимать, если наш президент делает что-то национально ориентированное во внешней политике, хорошо, молодец. Второе, это не индульгенция от продолжения прежней разрушительной внутренней политики. Внутренняя политика, экономическая и социальная, продолжает быть разрушительной. Значит, у нас министр здравоохранения еще недавно докладывал о том, как здорово мы оптимизировали здравоохранение, сократили лишние койки в клиниках. В результате у меня отец, к счастью, повезло, с небольшим инсультом, был госпитализирован буквально месяц назад в коридор. Здесь, в Ленинграде, в коридор с инсультом, госпитализация в коридор. Вы вдумайтесь. Аплодисменты, мы сократили лишние койки. Понимаете, о чем идет речь?
Достижение. Да.
Это людоедство. Это чья политика? Это политика министра здравоохранения? Нет, это майские указы президента. Оптимизация. Это законы, принятые еще прежним парламентом, подписанные президентом, в том числе оптимизация здравоохранения, образования и так далее.
Ну, то может, есть... это заставит дурака Богу молиться, а он вот такое.
Ну, еще раз. Вы хотите, чтобы я продолжал говорить про первого руководителя? Ответ простой. За все отвечает первый руководитель. Первое. Для нас с вами, простых смертных. Второе. Если бы я был член парламента, я бы говорил, за все отвечаем мы, парламент. Потому что через механизм законов мы можем и должны развернуть политику в нужном направлении. Значит, если мы с вами здесь сидим два простых человека, за все отвечает президент, парламент, правительство. Все.
Ну и ключевой вопрос. И вот мы простые человеки, а мы-то что можем сделать?
Вообще, сейчас мы можем только одно. Только донести до людей свое понимание проблем. Значит, не верьте пропаганде, любящей бросить вам кость, а ту их. Еще раз. Не академия разложилась, а вся система госуправления разложилась. В этот процесс неминуемо втянули каких-то хозяйственников где-то, в том числе академии, и какие-то академики меднаук своих детишек куда-то проткнули в рамках общего процесса деградации всей системы госуправления в стране. А теперь под этим предлогом и прикрытием самую главную ценность, которая есть в России, фундаментальную науку России, Российскую академию, уничтожают. Вот этого нельзя допустить.
Если могу чем помочь...
Российской академии наук, да. Надо помогать.
Нашим академикам.
А, кстати говоря, пригласите. Дело в том, что ведь у вас наверняка образованная аудитория.
Да.
Ведь очень важно, как и что человек говорит без бумаги. Пригласите. Ну, не на того же. Я же только что рассказывал. 27-28 группа, да? Академик Алферов. Ну, это же легенда. Мне было 17 лет, сейчас мне 56 лет, да? Почти 40 лет назад он был уже легенда, академик. И он сейчас, вот здесь у нас, каждый день жизни этого человека – это день, когда его нужно куда-то, вот как вам, приглашать и дать им возможность обратиться к людям. Потому что такой фантастический интеллект и жизненный опыт, и понимание проблем – Понимаете? И даже по языку изложения вы увидите, что это такое.
Да я не сомневаюсь.
Да?
Ну, конечно. Это же национальная гордость.
И не только он. Ну, я не говорю, академик Фортов, президент Российской Академии Наук, понятно, что он просто занят, он не может, наверное, приехать на этот телеканал, да, скорее всего, да, ну, просто масштаб. Вот. Хотя, почему нет, если есть лишняя минута, то, может, он бы с удовольствием. Но, видите как, он как дипломат должен быть аккуратен, за ним вся Академия, он же не скажет таких резких слов, как я. Но достаточно смотреть стенограмму его выступления на том заседании. Это очень четкая, ясная речь. Человека очень высокого уровня, на самом деле. Академик Кашин, математик. Вот я не знаю, попал он в Думу или нет. В прошлой Думе был такой человек, академик Кашин.
Не слышал.
Математик мирового уровня. Значит, был депутатом во фракции КПРФ, если не ошибаюсь. Значит, не знаю, попал он в Думу или нет. Он такой человек очень активный. Значит, я думаю, что если вы его пригласите, он с удовольствием приедет. Просто из разговора вы поймете уровень человека.
Да мне интересно, да, публике мнение донести,
да,
это
да.
Мое развлечение.
Ну, я имею в виду вы и да, люди, которые...
Да.
Еще и еще раз, значит, мы не должны... Собачье сердце. Все теперь любят, да? Значит, одни любят как здорово, другие критикуют. Значит, относиться можно двойственно, но так или иначе. Интеллект – это то, что определяет конкурентоспособность. Определяло уже, безусловно, и в 20 веке. Безусловно, определяют в 21 веке. Все остальное, значение всего остального радикально снижается. Интеллект, образование, наука. На этом вот это основа основ. Утеряем, потеряем все, включая все свои природные ресурсы, территории и так далее.
К сожалению, за один заход всего не охватить. Очень интересно было бы побеседовать.
В следующий раз.
Про предперестроечные и перестроечные времена, как оно...
Ну, я не знаю, если исчерпано время, я-то могу говорить дальше, как вам удобно. В следующий раз, да?
Да, абсолютно.
Ну, давайте в следующий раз.
6 часов, другой человек.
Про предперестроечные могу сказать одно. Значит, я пришел не из диссидентов, я пришел от коллектива оборонного института, который совершенно не собирался, не хотел ни разрушения СССР, ни разделения, ни лишения прежних социальных благ и так далее. Это был процесс... совершенно обоснованного недовольства людей, чрезвычайной бюрократизации, заскорузлостью, закостенелостью и разложением той системы, но вместо того, чтобы систему преобразовать, ее разрушили на корню. Это было неправильно. Подробности в следующий раз когда-нибудь.
Спасибо, Юрий. Спасибо. До свидания.
До свидания.
А на сегодня все. До новых встреч.